сейчас в середине темы, в Торе, которая называется «10 казней египетских». Есть одно замечание, которое сейчас хочу просто, чтобы мы обратили на него внимание. Послание, миссия Моше Рабейну и Аарона, она двоякая. Первая, она привить фараона и послать на него и на Египет казнь. Второе, после этого казнь отменить. Есть только одна разница. Моше Рабейну не должен молиться о том, чтобы казнь спустилась на египетскую голову. Но для того, чтобы отменить, должен молиться. И более того, есть опять же такое слово «леатер», «леатир», которое мы уже упоминали, когда говорили о молитве Ицхака и Ривки. Слово «леатир» – это значит много молиться, много молиться. И надо вообще просто позадуматься, почему, ну, в принципе, безусловно, это молитва о прощении казни, это не было, это называется, самовольным поступком Моше Рабейну. Это было, думаю, часть его послания было. Почему казнь спускалась без молитвы, а вот менялась она именно молитвы? У меня на этот счет есть несколько соображений. Во-первых, скажем просто, казнь, она Египту полагалась. А вот прекращения нет, не полагалось. То, что вы делали египтяне с евреями, издевательствами, с убийством младенцев, что их вморовывали в стены, когда не хватало кирпичей, то египтянам полагались большие казни. То есть даже полагались совершенно ужасные казни Германии, поэтому для меня, который не пережил катастрофу, а тем более те, кто пережили катастрофу, процветание Германии является очень важным, так сказать, важный фактор увидеть, что такое сокрытие божественного управления миром. Это место, которое должно было сгореть огнем еще тогда, не сейчас. И нечто подобное должно быть в Египте. Но вот это принципиальная разница. Египет и катастрофа, и после нее это не было, катастрофа не кончилась завершением сокрытия лица. Завершение сокрытия лица продолжалось еще даже более сильным сокрытием. То есть не наша тема. Поэтому одно из этих сокрытий, это было сокрытие возмездия над этими посланниками сатаны. Но в Египте это было как раз и раскрытие, не сокрытие. Египет – вся это было место раскрытия божественного управления. Поэтому казни – это было самое естественное, что могло, так сказать, прийти. Тем более, каждая казнь не просто была наказанием, а раскрывала меру правления Творца в этом мире. А вот казнь, прекращение этой казни, это уже было, требовало очень большого милосердия. Большого милосердия. А милосердие называется на нашем святом языке рахамим, и молитва – это тоже самый корень рахами, так называется молитва. Поэтому, чтобы египтяне удостоились передышки, надо было молиться. Не просто молиться, а нашему Моше Рабейну. Наш великий Моше много молился. Сказано Леатир, как мы уже упоминали сегодня. Хочу добавить здесь еще одно объяснение по этому поводу. Моше Рабейну, как описывается в наших Мидрашим, это вообще, читая Хумыш, совершенно поразительно, как это может быть, что просто два, вроде бы, никому, ни мало кому известных, очень уважаемых с Торца, и чтобы так вошли в тронный зал, вот, без всяких помех, это очень странная вещь. У нас и устное предание объясняет, что было действительно, это не было, попасть к фараону было очень непросто. Он окружен и стражами, и дикими зверями, и силами колдовства. Он был хорошо защищен от всевозможных непрошенных гостей. И когда Моше Рабейну зашли, означало, что все эти силы, которые его окружали, они пали ниц перед Моше. Короче говоря, в каком-то мере фараон почувствовался полностью беззащитным, когда к нему пришел Моше. Все его стражи, все его львы и стражи, все от меня, все прекратилось, охрана перед Моше Рабейну. В чем есть опасность здесь? Опасность очень простая. Опасность то, что уже фараон отреагировал на приход Моше. Он попросил своих жрецов, чтобы сделали те же самые знамения, что Моше. Часть у них получилась. Сказал, Египет место колдовства, так что они сюда еще колдовство сюда приносят. Нас немножко больше колдун, чем другие. И что? И что про... Фараон увидел, что это не личная сила Моше Рабейну. Моше Рабейну сам не имеет личной силы. А сила у него есть именно от спасения приходит не от Моше Рабейну, а от Творца. Поэтому все спасения, все строчки, точнее, говоря, фараон он получил именно молитвами. Давайте просто коснуться одной очень важной темы. И эта тема, она реально это страшнейшая стена, разделяющая между праведником и грешником и преступником, между, сейчас в нашей главе, между Моше Рабейну и фараоном. Это то, что разделяет наших отцов от всевозможных великих этого мира. Величие Моше Рабейну было в чем? Величие было в том, что он называется Анав Мекол Адам. Он самый приниженный, самый скромный, кроткий. Слово Анава, это русский язык, вы не очень любят это слово. Не жалуются. Оно является уважительным качеством, которое надо как-то особенно говорить. Говорится, что он был Анав Мекол Адам. А ты просто вещь немножко поймем эту вещь. Думаю, что у нас нет ничего подобного, когда человек сделал буквально столько знамений, через него прошло все казни, сейчас через него еще Зарон, через него мы раскрылось море, он спустил в этот мир Тору, вел наш народ 40 лет в пустыне. Нам трудно представить себе даже издали это величие. Очень трудно. И мы с этим есть ощущение. Точнее, тут это внутреннее ощущение Моше Рабейну, которое Тор нам раскрывает. Она в Миколадам. Это Медат Анава, мера кротости, смирения. Это великая сила, не только Моше, это великая сила всех наших отцов, Авраама, Ицхака, Якова. Это величайшая сила нашего царя Давида, который называл себя Толад, Велоиш, я червь, а не человек. И надо просто понять сочетание текстов книги Таилим Давида, царя Давида, с тем, что был величайшим царем, величайшим полководцем. Мы же упоминали, по-моему, здесь на одном из уроков, что когда пришел пророк Шмуэль, помазать Давида на царство, он считался отверженным, самым приниженным среди детей Ишая. Вообще не знали, это сын его или нет. Из этого состояния отверженности вызывают к Шмуэлю, пророку Шмуэлю. Только сам факт, что Шмуэль захотел с ним поговорить, это вообще было, Шмуэль был тогда величайшим в народе Израиля. Это не было секретом, он не был скрытый праведник. Это была причина, чтобы любого из нас нос поднялся на 10 этажей. Не на один, а на 10. Вот, что, наверное, не кончается тем, что Шмуэль хочет на него посмотреть, поговорить. Он помазывает его на царство. Что об этом говорит царь Давид? Ширлема лойстедов, ширлема следобит, лологова либи, лорамо инай, и так далее. Сердце мое не приподнялось, и глаза мои тоже не поднялись. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Знаете, это есть великая сила нашего народа, которая на нас заложена, в нас нашими отцами, Авраамом, Ицхаком и Яковом, прожила дальше Моше Рабейну и царем Давидом, и не только и его сыном Шломо, это и всеми нашими пророками, праведниками, мудрецами. Это ощущение своей никчемности перед Творцом. Как сказал царь Давид Михаил своей жене, которая его отчитала за то, что он плясал, как будто бы простой человек перед Арона Койдыш, она его отчитала, что так не подобает царю. Она понимала, что такое повадки царского дома. Она была дочерью царя. Хотя и Шаул тоже был человек очень-очень известен своей мерой анава. Что сказал Давид? Вы не клейте от мизоис, я буду еще более приниженным, более легким. Выйдешь же фель байна, и буду низким в своих глазах перед Всевышним. Вот это состояние духа великих нашего народа, это есть полная противоположность состоянию фараона. Миашем, кто такой Всевышний? Кто такой? Вот одно из очень важных проявлений этого приниженности перед Творцом, это он проявляется в молитве. Что в суть молитвы? Когда человек понимает или чувствует, что он сам по себе, он не может. Он не всесильный человек. Хотя он в этом может даже ошибаться. Как известно, дурное начало, это просто вот очень серьезную тему. Тема очень простая. Человек создан действительно быть правителем миров. Каким образом? Тем, что он действительно прилепится к Творцу всеми силами, изучая Тору, молясь, исполняя волю Творца. Когда человек прилепляется к Творцу всеми своими силами и живет по воле Творца, с Торой Творца, и с молитвой к Творцу, то его влияние в этом мире колоссально, колоссально. Он направит все мир. Беновская сказала два слова. Эвид мелех мелех, раб царя царь. Но наше дурное начало, как всегда, не придумывает нечто новое. Просто искажает и фальсифицирует то, что нас там дано святости. Человек создан, чтобы то, что называется Дабар Шелабрия, правителя мира. Это называется целым Элоким. То, что пишет Невеша Хаим в первых главах, что такое целым Элоким, человек создан по образу подобия Шем Элоким, когда означает, что Всевышний является властителем всех сил. И проявляется в человеке. Почему? Потому что по его поступкам изменяются все высшие миры. Так вот, это то, что создан человек для этого, это ему нашептывает и дурное начало. Ты такой великий, такой большой. Теперь надо проявить свое величие. И он когда кончается абсурдом, называется, он человек обычно связывает с самого себя. И идет, так сказать, завержение в реку, чтобы никто не подумал, что справляет нужду. Он себя обеществил. Но давайте немножко коснемся этой темы в том, что касается нас. Ну, давайте просто поймем. Когда мы читаем все эти известные истории, и истории из мировой истории, что император обеществлялся. Какой-то бред. Он-то лучше знает, что он идет в движение, идет в уборную в Нил. Лучше всех знает. Кого он хочет обмануть? Вы думаете, он себя не обманывал? В этом та ошибка. Он умел не только народ.
Но они богов очеловечивали.
Давайте объясню. Человеку даны большие силы. И понятие царства, Малхут. Мы в этих главах тоже читаем, что Моше Рабейну было заповедано оказывать почет фараону, квод Малхут. А почему и зачем? Был негодяй, мерзавец, преступник. Какой там почет ему надо было доказывать? Потому что Малхут, царство, всевозможные царства, через них Всевышний спускается в управление миром. Реально царь, он орудие в руках Творца. Но царь ощущает, что он правит. Это сила духовная, это не просто... у него самые сильные бицепсы, он всех может побить, Поэтому все выслушиваются. Нет, часто фараон может писать, может быть, слаб физически тоже. Он, у него есть духовная сила. Духовная сила – он видит в себе духовную силу и считает, что в нем, в его теле обретает божество. Это то, что в этом уверен тот самый фараон. Ну, то, что это может быть совместно с тем, что делает какие-то, ходит в уборную, это ему не мешает. Он при этом у него есть высшие силы. Народ это просто не поймет, как это вместе происходит. Поэтому дело надо скрыть. Это теперь давайте, знаете, я сейчас говорю сейчас не просто так. Есть одна опасность. Есть люди, которые, что называется, мацлихим, успешные. Успешно. Пусть это будет в бизнесе, пусть это будет в духовных делах. Есть огромная опасность. Он может уверовать в собственные силы. Вот, допустим, мы издаем Берот Ицхак. Это колоссальная опасность. Это значит, что мы с Божьей помощью пытаемся сделать то, что Свыше от нас хочет. И получаем помощь Свыше совершенно тысяч раз больше, чем нам это полагается. Не ради себя, а ради других. Это легко сказать, но такие мысли, что мы что-то делаем, они прокрадываются. А тем более, человек действительно что-то делает. Они прокрадываются. То, это успех. И чем мы отличаемся от фараона?
Масштабами.
Ну, дело не в масштабах. То есть, чем мы отличаемся от фараона? Мы все-таки молимся, просим Всевышнего помощи. Понимаем, что пытаемся, по крайней мере, у нас просыпается дурное начало. Пытается нам говорить, вот, какое-то важное, какое-то того, какое-то это. Мы все-таки пытаемся с ним бороться. Да, понимаешь, сам не получается, то не получается, это не получается. Надо опять молиться. И, ну, просто пример, например. Ну, и всегда проблема у всех таких дел, это всегда есть проблема денег. Ну, не хватает финансирования. Ну, я бы, конечно, был бы очень рад, что вообще деньги сами ко мне осыпались. И поверьте, я сделал бы с ним много хорошего. Ну, тогда, конечно, была бы причина вообще думать. Сыпятся мне деньги, вот я такой важный, такой того. А когда они не сыпятся, так надо молиться. Надо поблагодарить то, что было до этого. Понимаете, что? У нас самих-то сил-то нету. Надо же помочь Всевышнему. Знаете, это очень важная вещь. Это важная вещь не только для фараона, но и для нас. Знать, что Всевышний научил фараона, показал ему, что не просто другой властитель сил, что с ним не бороться, Моше Рабейну, он был больше фараоном, чем фараон. А что сила его... что сила его от Всевышнего, а не от него самого. И это была молитва Моше Рабейну. Идемте дальше. И это касается всех нас. Есть в Масехет Брахот, Мишна. Есть там приводят, что Шульхуни бен Акону, такой великий Тана, он установил молитву, которая Мишне говорит, что он просто говорил эту молитву. Гмара объясняет, что это было установление. Это молиться перед изучением Тор в Бейт Мидраше и благодарность, когда завершает нам свою учебу. Очень странная молитва. Почему она странная? У нас вроде бы уже есть, если у нас Беркат Тора, которую мы говорим ежедневно, там мы благодарим Всевышнего за Тору и просим за нее. Надо еще добавить. Я позволю себе сказать свое объяснение по этому поводу. Действительно, самая большая сила, которая возможна у человека, это обладание Торой. Мудрецы Тора называется Млахим, Мелех, царь. Известно, что Рав Лоренц в своей книге очень поражался великой силой, которая была у Хазуныша, которая не была необъяснима никакими другими вещами. У него не было ни официальной должности раввинской, ни он не был главой никакого хасидута, но не было ничего, кроме кровати, лежал, учился. И было, когда он пишет, у него была сила выкорчевать дуб, в переносном смысле этого слова. Откуда была эта сила? А сила это была сила Тор. Поэтому, так как вместе Торы всегда есть огромная сила, нам постановили мудрецы, в частности, напомнить себе, что удостоиться Торы это требуется молитва. Потому что если не помнишь свыше, ты можешь все понять точно сюда наоборот. То, что ты свыше Торы удостоил, это причина большой благодарности, ежедневной, особой. А я еще не видел такого места, где есть молитва установленная, обязательно, по закону Мишны и Гемары, перед какой-то мицвой и после ее, и после нее. И так поэтому и то, что я в этом понимаю и вижу, это необходимость нам знать, что Тора дает нам огромную силу. Но сила это дар свыше, это не наша сила сами по себе. И в этом и колоссальная ошибка. Это разделяет два вида царей. Есть царь, который называется, мудрец Торы, называется Мелех. И есть царь, фараон. У них у обоих есть власть. Есть власть. У них один источник. Это Всевышний. Но цари, я не имею в виду Давида Мелеха или Шлома, о царях вроде фараона, они эту силу духовную, которая дается свыше царю, они как бы украли ее, как будто они являются собственными хозяевами этой силы, это их собственная сила. Это кража, и есть корень их обращения себя в идола. Этому противостоит, называется Малхут Исраэль, царство израильское, в главе с Давидом. Этому противостоит сила мудреца Торы. При всем том, что действительно ему дана великая сила, он остается Афар Вефер, пили прах, как сказал про себя Авраам. Он остается Толад Велоиш, как сказал червяк, а не человек, как сказал себе Давид. Потому что есть над ним Всевышний, который является единственным источником его силы. И одно из проявлений этого – это именно молитва. Есть Масехет Брахот и Валахе – это следующая тема. Когда мы молим Шмона Исре, нам положено 4 раза кланяться во имя Шмона Исре. В начале первой брахи и в конце. В начале Брахи Модим и в конце ее. Вот в отношении первосвященника и царя это там приводится, что даже делать там больше, и больше даже должен кланяться царь. Там разногласия, кто как, и здесь точка зрения, что вообще всю молитву царь молится в состоянии поклона. Почему? Чем больше человек есть причина видеть свою силу, тем более от него требуется понимать, что он сам по себе ничего. Скажем еще одну алаху из алахот тфила. Мы кланяемся, значит, хавая барухата. Есть вот особое, есть вот такое особое крия, когда мы преклоняем колени, хотя мы не ставим сказать буквально, в чем тут идея, в чем смысл этого преклонения колени именно. У человека есть его устойчивое состояние, когда он стоит, когда он преклоняет колени, его устойчивое состояние, оно перестает быть устойчивым. Допустим, истинная иштахавая, это патниц, буквально, лечь ниц перед царем. Что это означает? В чем это смысл? Я не имею никаких собственных сил. Я не стою на ногах. Говорится в Гмаре, так это принято, Аллаха, мы говорим Баруха Та, когда мы кланяемся, когда мы говорим Ашем, то мы выпрямляемся. Почему? Сказано, Ашем Зокев Куфим. Всевышний упрямляет согбенных. У нас есть сила, у нас есть большая сила стоять на ногах. Я имею в виду сейчас не буквально только стоять на ногах, во всех отношениях. Но сила имеет источник. Ашем Зокев Куфим. И эта сила у нас есть, если мы ее не воруем. Если мы не считаем то, что она не принадлежит, что она нам данным принадлежит. Если мы действительно постигаем, что мы перед Всевышним, как по-русски, ноль без палочки. И скажем, за нашим мудрецом, афар вэфер, пыль и прах, тратурыш. Поэтому, в частности, полностью аннулируем свою волю перед волей Творца. Это причина, что мы получили очень большую силу. Очень большую силу. Закончим на сегодня. Культов.